Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1144-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы завершаем сегодня наши беседы по книге пророка Наума. В третьей главе перед нами чрезвычайно живое описание разрушения города. И давайте помнить, что когда эта книга была написана, она ведь была пророчеством, а не историческим повествованием. Бог использует очень суровый язык, описывая этот город, Ниневию. Он называет Ниневию блудницей, и он обещает во всей отвратительности показать порок, стыд и позор этой некогда великой цивилизации. И весь мир будет на это пристально смотреть, наблюдать конец Ассирийской империи. И вот мы с вами в 7 стихе 3 главы книги пророка Наума. Давайте прочитаем. «И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя?» Ну, то есть Бог говорит, где же найти людей, которые будут плакать и скорбеть по этому городу? Никто по нему плакать не будет, никто слез не прольет. Кстати, слово, которое переведено здесь в русском переводе как «утешители», также означает и «плакальщицы». То есть, где найду я плакальщиц для тебя? Это и понятно, потому что функция плакальщиц ведь на самом деле была не только в том, чтобы плакать, но и в том, чтобы утешать других скорбящих. Ну а в данном случае некому будет плакать, некому будет утешать. И вот это действительно очень-очень печальная ситуация. Это фактически смерть города, это смерть целой цивилизации, и оплакивать ее никто не будет. Знаете, друзья, мне довелось быть на самых разных похоронах. И вот помню одни похороны, умер один человек, кстати, христианин он был, и вот никто не пришел с ним проститься. То есть вообще никто. Да, как я уже сказал, этот человек был христианином, и все равно было грустно, было печально. А теперь подумайте, насколько печальнее было на похоронах Ассирии. Не просто никто не пришел попрощаться, но куда страшнее – люди и целые страны, целые народы радовались падению этой изрядно всем надоевшей империи. И никто уж точно не скорбел, когда Бог сокрушил вот эту твердыню. И еще раз напомню, перед нами ведь пророчество, а не история. Однако кто бы поверил, если бы ему рассказали, что такое вообще возможно? Ведь тогда, когда это было еще не исполнившимся пророчеством, принять это можно было только по вере. И Божьи люди именно так это и принимали. И также мы и сегодня принимаем пророчества, которые пока еще не исполнились. Давайте задумаемся об этом. Мощнейшая Ассирийская империя, сильнейшая страна, сильнейшее государство. Кто бы мог подумать, что все это разрушится? И также Ассирия ведь считала, что она лучше других. И в 8 стихе перед нами конкретный пример. «Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его?» Вал в данном случае – это городская стена. Давайте тут тоже разбираться с вами. Дело в том, что Ноамон – это еще одно название города Фивы, крупнейшего города столицы Верхнего Египта. Там как раз правили некоторые из египетских фараонов. И мы читаем, что город этот находился между реками. Слово «реки» в данном случае используется просто во множественном числе и обозначает много воды, большое скопление воды. И, кстати, мы ведь помним, что реки разливались, случались наводнения. Однако город был построен так, что наводнения не причиняли ему вреда. Ну а сейчас, для того, чтобы все-таки познакомить вас с этим городом Ноамон, я хочу прочитать несколько строк из комментария на книгу пророка Наума. Комментарий это достаточно старый, и написал его доктор Чарльз Файнберг. Вот он пишет про город Амон так. Это была столица фараонов от 18 до 20 династий. Город этот хвалился такой архитектурой, что ей восхищались и греки, и римляне. Греки называли его Диасполис, поскольку там поклонялись египетскому божеству, аналогичному богу Юпитеру. Город этот находился на обоих берегах Нила. На восточном берегу располагались известные храмы Луксор и Карнак. Гомер утверждал, что у этого города 100 ворот. Его развалины занимали огромную площадь. Египетский бог Амон изображался с телом человека и головой барана с закрученными рогами. Так вот, суд над этим безбожным идолопоклонным городом описал пророк Иеремия в 46 главе 25 стихе. Суд этот описан также у Иезекииля в 30 главе стихи с 14 по 16. Фивы находились в очень выгодном географическом положении среди каналов реки Нил, и сам Нил был защитой для этого города. Нил кажется подобным морю во время своего ежегодного половодья. Так вот, Ниневия может прочитать свое будущее в судьбе Ноамона или Фив, потому что она не лучше, чем эта могущественная египетская столица. Конец цитаты из доктора Чарльза Файнберга. И вот вы видите, как Бог объясняет свой суд над этим городом. А теперь давайте прочитаем 9 стих. «Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе». То есть вот этот город, Фивы, вообще не представлял, что он может пасть. Ну вот смотрите, с обеих сторон великая пустыня. Такое своеобразное естественное заграждение, естественное укрепление. И еще одно естественное заграждение – это река Нил. И также у египтян были государства-союзники, как на юге, так и на севере. И вот как вообще кто-то может покорить такой город? Так вот, ассирийцы и покорили. Однако потом ассирийцы стали считать непобедимыми самих себя. И вот мы тоже порою начинаем считать себя непобедимыми. У нас есть современные вооружения, у нас есть сильная армия. Но ведь точно мы себя обязательно защитим, думаем мы. Но, друзья мои, когда придет время, Бог исполнит свой замысел. И мы глубоко не правы, если считаем внешнюю мощь лучшей своей защитой. Потому что лучшая защита для нас – это возвращение к Богу, признание Божьего могущества, высшего Божьего авторитета, высшей Божьей власти. И признание это должно быть на всех уровнях. Признание искреннее, честное, всей жизнью, а не только по праздникам. Потому что ведь иначе получается просто лицемерие. Так вот, давайте задумаемся. Неужели Бог сегодня на все это закроет глаза? Неужели мы лучше других? Полагаю, что нет. Так что наша лучшая защита – вернуться к Богу, вернуться к благочестию. И если мы уже говорим о людях во власти, ну да, понятно, не может быть, чтобы все они были христианами. Конечно, я бы хотел, чтобы христианство стало обязательным условием попадания человека во власть. Ну, то есть, неверующий человек во власть не попадает. Ну, мало ли я чего хочу. Это нереально сегодня. И, кстати, никогда в истории, по большому счету, это не было реальным. Мы не можем ожидать, что все люди во власти будут убежденными христианами. Однако очень важно, чтобы эти люди хотя бы придерживались великих нравственных принципов, которые даются в Божьем Слове. Знаете, порою говорят, что у нас когда-то были такие замечательные цари и указывают на то, какие хорошие были среди них христиане. Я, кстати, и в этом тоже не уверен. Ну вот, например, порой говорят про Александра I. Какой замечательный он был христианин. Знаете, историки скажут, что он скорее был не христианином, а мистиком широких взглядов, мистиком широких воззрений. Однако при этом у него было глубокое уважение к Божьему Слову. Между прочим, именно при Александре было основано Российское библейское общество и сделан первый перевод Нового Завета на современный русский язык. Ну а сегодня многие презирают Божье Слово. Или даже так. На словах говорят о его важности, однако делами это отрицают. И я не думаю, что Бог нас благословит с такими вот нашими воззрениями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь идем дальше и читаем 10 стих. «Но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями». Это пока, конечно, про Фивы, но давайте вспомним, кто разрушил Фивы. Дело в том, что это разрушение – произвела как раз Ассирия. И вот теперь приходит час расплаты. Помните, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это относится к конкретному человеку, это относится к странам, это относится к государствам. Ассирия разбила Фивы, она покорила Фивы. Ассирийцы думали, что это сойдет им с рук. Они теперь самые сильные. Они сильные навсегда. Однако их гибель, их разрушение были очень похожи на разрушение самих Фив. Читаем 11 стих. «Так и ты опьянеешь и скроешься. Так и ты будешь искать защиты от неприятеля». Скорее всего, здесь говорится вот о чем. Ассирийцы будут напиваться для пущей храбрости. Но это им нисколько не поможет. Они опьянеют и скроются. Дальше. «Так и ты будешь искать защиты от неприятеля». Опять-таки, до сих пор люди искали защиты от самих ассирийцев. Было трудно предположить, что этот могущественный народ сам станет искать защиты. Однако ситуация развивается именно так. Они будут искать защиты от неприятелей. Читаем 12 стих. «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Ну, не знаю насчет смоковниц, хотя я уверен, что среди наших слушателей, среди наших зрителей есть те, кто знают, есть те, кто видит смоковницы каждый день, ну или, по крайней мере, явно чаще, чем мне доводится видеть смоковницы. Однако мне доводится видеть яблони. Я знаю, что яблоки достигают такой спелости, что достаточно лишь прикоснуться к ветке или немножко потрясти ветку, и яблоки начнут падать. Вот так и с укреплениями ассирийцев. Они падут, как только к ним прикоснется враг. Опять-таки, враг долгое время это не осознавал. Враг считал, что Ассирия такая сильная, враг считал, что Ассирия такая мощная. Однако силе и мощи Ассирии скоро придет конец. И вот пророчество об этом звучит именно здесь, в Священном Писании. 13 стих. «Вот и народ твой, как женщины у тебя, врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». Я полагаю, здесь вот о чем. Мужчины, воины, стали вести себя как женщины. То есть мужчины стали женоподобными. Ну или, возможно, и другое объяснение. Женщины заняли положение власти. И в результате весь народ стал как женщины. Нужно было защищаться, нужно было обороняться. А в результате, по факту, в народе ассирийском был испуг. Знаете, я понимаю, что многие со мной сейчас не согласятся. Но я ретроград. Я до сих пор считаю, что главная ответственность женщины – это дом, семья. И об этом мы с вами зачастую забываем. Кстати, и в церкви тоже забываем. Мы настолько загружаем женщин в церковном служении, что им становится некогда заниматься своей собственной семьей, поддерживать мужа, растить детей. И вот когда у женщин нет возможности заниматься домом и семьей, это, по-моему, один из признаков распада цивилизации. Народ стал женоподобным. И мы читаем: «Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». Причем люди ассирийцы, те самые некогда воинственные ассирийцы, страшные, жуткие ассирийцы, будут принимать этих самых врагов. Читаем 14 стих. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей». Ну, то есть, в последний момент эти люди берутся за дело. Они начинают делать кирпичи, они все же укрепляют свой город. Они греют воду, чтобы сверху лить кипяток на головы врагов, которые пытаются штурмом взять городские стены. Хотя все-таки мне кажется, что здесь снова ирония. Здесь не говорится, что они это делают. Здесь скорее призыв этим людям. Вот идите, начните, наконец, это делать. Но все эти действия, даже если вы сейчас их и начнете, они уже ни к чему не приведут. Это делать нужно было раньше. Но раньше вы этого не сделали. 15 стих. «Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница». Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Ну, то есть, да, вы пытаетесь укрепиться, но это вам не поможет. Как раз контекст 15 стиха и подвигает меня к тому, или побуждает меня к тому, чтобы все-таки 14 рассматривать как, знаете, такую иронию. Может быть, даже в некотором смысле издевку. Да, ничего страшного, да, именно издевку, как в свое время Ассирия издевалась над другими народами. Вы помните, как армия ассирийская под руководством Рабсака пришла и издевалась над Иерусалимом. И вы помните, как царь Иезекия по этому поводу испугался. Вот они сами поступали так с другими народами. И да, друзья, что посеет человек, то и пожнет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 16 стих. «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит». В Ассирии, в ассирийском государстве, действительно было экономическое процветание. Говоря современным языком, каждый год у них был рост валового национального продукта. И купцов, бизнесменов было действительно несчетное количество, как звезд на небе. Однако всему этому приходит конец. Они гордились своими купцами, они гордились своими товарами, они гордились своими экономическими связями, они гордились своим процветанием, но вот пришло время со всем этим распрощаться и распрощаться очень быстро. И опять-таки тут интересный момент. Эти купцы никак не могут помочь. Эти купцы ничего не могут сделать по поводу гибнущего города. Читаем дальше. «Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда выйдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были». Вот такая саранча, вот такие мошки. Иными словами, когда пришло время битвы, лидеры государства разбежались кто куда. Они готовы были завоевывать другие страны. Или даже так, они готовы были принять плод завоевания других стран. Они готовы были вкушать этот плод. Потому что ведь сами они, сами эти лидеры, сами эти князья, сами эти купцы в зарубежные походы не ходили. Ходила армия. А вот эти лидеры, эти князья, эти купцы лишь пожинали плод. Но сейчас все они как мошки. Они просто разбежались, как только городу стала угрожать опасность. Они разъехались кто куда. И нет, они не будут стоять за свой город, они не будут отстаивать его. На самом деле это очень-очень современно. И зачастую и сегодня, когда начинаются трудности, когда приходят испытания, в частности, когда приходят военные испытания, люди с властью, люди с деньгами, люди со связями просто разбегаются. Они не готовы защищать свою страну. Но это ведь не только про купцов, это не только про князей, это не только про лидеров. Читаем дальше 18 стих. «Спят пастыри твои, царь сирийский, покоятся вельможи твои, народ рассеялся по горам, и некому собрать его». Это другая грань того же самого. Это разложение руководства нации. Спят пастыри. Кстати говоря, я думаю, что здесь речь идет о лидерах религиозных. Некому собрать народ, некому повести за собой народ. Разложение столь велико, что эти лидеры уже не ведут и не могут вести свою страну. Мы с вами говорили о том, что когда женщины занимают ключевые позиции в государстве, потому что нет мужчин, потому что мужчины не готовы это делать, потому что женщины должны подменять мужчин, это один из признаков падения грядущего, один из признаков разложения. Ну а здесь перед нами еще один, очень похожий, кстати, признак разложения общества, народа, страны, цивилизации. Это отсутствие благочестивых лидеров на всех уровнях, от самого низкого до самого высокого. Не хватает настоящих лидеров. Лидером становится по факту тот, кто убедительнее говорит, или тот, кто больнее бьет, или тот, кто больше заплатит. Так вот, Бог говорит, что именно это, среди прочего, привело к разрушению Ассирии, да и других государств тоже. Но слушаем ли мы Бога в современном мире? Нет, друзья мои. К сожалению, большинство людей сегодня не обращают внимания. Им не до того. И вот трагедия сегодняшнего дня состоит в том, что мы отвращаемся от Бога. И мы отвергаем Иисуса Христа, того самого, который дан нам как Спаситель мира. И вот заключительный стих книги пророка Наума. «Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Вот это такой финальный аккорд. Это слово Бога в конце книги пророка Наума. И Бог говорит это с полной определенностью и абсолютной бескомпромиссностью. И от этого холодок пробегает по спине. Понимаете, эти люди грешили снова и снова, так что грех стал образом их жизни. И после этого они еще показывают пальцем и говорят: «Это Бог виноват! Это Он допускает зло, и никак это зло не останавливает». Бог говорит: «Нет, люди, я разбираюсь со злом, непременно разбираюсь». И вот буквально в следующей книге Библии, книге пророка Аввакума, мы увидим, как это бывает на практике. Бог праведен и справедлив, и Он также и Бог любви. Даже при том, что Он разрушил Ниневию и стер ее с лица земли. И Бог взял на Себя полную ответственность за суд над этим народом и этим городом. И вот тут мы с вами не случайно говорим об ответственности. На жителях Ниневии была ответственность за то, чтобы услышать Божье слово, за то, чтобы услышать Божий призыв. Они сначала услышали, но потом уже следующее поколение отвернулись. И Бог берет на Себя ответственность за этот суд. Как Он обещал, так Он и совершает. Что же происходит дальше? Что происходит уже в Новом Завете? Бог берет на Себя наш грех. Иисус Христос умирает как жертва за наш грех. Он берет на себя наказание за наш грех. Иисус таким образом снял с нас грех. Но значит ли это, что Иисус снял с нас ответственность? Нет, конечно. Мы ответственны за то, чтобы принять Его призыв. Мы отвечаем за то, чтобы услышать. Мы отвечаем за то, чтобы получить вот это прощение, принять вот эту жертву, которую Он понес за нас. Вот это наша ответственность. И дальше Он ведет, Он хранит нас в этой жизни. То есть это Его дело, Он искупил нас, Он охраняет нас, Он запечатлевает нас Своим Духом Святым, но мы отвечаем за то, чтобы быть послушными Ему. Ну и, наконец, тогда, когда закончится уже наша теперешняя эпоха, когда будет новое небо и новая земля, это тоже будет вопрос ответственности. Если вы сегодня предпочитаете не слышать Бога, если вы сегодня предпочитаете закрываться от Бога, тогда наступит бремя ответственности и для вас. И это будет ответственность за вашу жизнь, за ваше решение, за ваши грехи, за то, что в свое время, когда была такая возможность, вы отвернулись. Да, Бог действительно спрашивает с каждого человека. Но Он также и предлагает нам величайший из всех даров, которые можно себе представить. Дар прощения, дар милости, дар спасения, дар вечной жизни. Принимаете ли вы этот дар? Готовы ли вы сегодня сказать Богу «да»? Итак, в следующий раз мы перейдем к книге пророка Аввакума. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.